Глава 12.
«Никак не разберу, это яблоко кислое или сладкое?» Ева. Не Браун.
Насредин ждал его там же, где они расстались, расстелив летающий ковер прямо посреди улицы, свернувшись калачиком и сладко посапывая. Оболенский в эту ночь, даже не сомкнувший глаз, вознамерился пробудить друга каким-нибудь недружественным способом, но арыка или колодца поблизости не было, а пугать спящего уже как-то и не хотелось. Подумав, он просто улегся на тот же ковер широкой спиной к спине до мулло и задрых. Оба ослика, не сговариваясь, встали хвост к хвосту, бдительно охраняя сон спящих хозяев. Можно было не беспокоиться, что хоть кто-то рискнет потревожить их до утра, то есть целых 2 часа, до первого крика муэдзина. Неизвестно, что снилось возмутителю спокойствия, но спал он сладко, то сворачиваясь в клубок, словно кот у печки, то потягиваясь, как бенгальский тигр, которому чешут сытое пузо. Сны бывшего россиянина, игривой волей судьбы заброшенного в загадочные восточные сказки и, что удивительно, привыкшего вполне комфортно ощущать себя в этом мире, были вполне конкретны и читаемы. Ему снилась пустыня, великая и бескрайняя. Неумолимые пески, охлажденные лунным светом, искрящиеся миллиардами драгоценных камней купол звездного неба и маленькая оранжевая точка далекого костра. И вроде бы у огня сидит его, это неправда, дедушка Хайям, что-то напивая себе под нос. Лев ускоряет шаг, почти уже бежит, тянет к нему руки, отбежать не может. Его собственная тень, черная и четкая, в сиянии полной луны, вдруг начинает затягивать его, словно зыбучие пески, черные, жадные, неутолимые, беспощадные и равнодушные. И нет спасения. Дедушка не обернется, не протянет руку, а тьма, принимая форму черной челмы Хайям-Кара, начинает душить его, одним концом заматывая лицо и шею, а другим связывая руки. И только в самый последний момент могучий Бабудай-ага падает с небес, подхватывает его подмышки, вытаскивает из пасти песков и деловитым голосом уговаривает: «Проснись, Лёва-джан, не надо так кричать, ты поднимешь на ноги весь квартал. Проснись сам, или я попрошу обоих ослов разбудить тебя по-своему». Оболенский вскочил почти мгновенно, не дожидаясь ни пинка копытом под ребра, ни щекотки хвостом в носу. «Все, садись ты, все, встал! Чего сразу все накинулись? Куда бежим?»
«Ай, не ворчи, уважаемый!» — улыбающийся Насреддин приобнял друга за плечи. «Никто за нами не гонится. Да, мы украли коверы мира, но уже вернули его законному хозяину».
Белый ослик гордо продемонстрировал лежащий у него на спине старый ковер, скрученный в компактный рулончик.
«А еще уличные мальчишки уже кричат на весь базар, что черные люди шейха Хайям-Кар спешно покинули Великую Бухару. Да-да, они бежали из нее, подобно перепуганным зайцам, так что пыль столбом и пятки сверкали, и громко вопили, что видели самого шайтана».
«Ну и?» — мрачно поскреб под мышкой русский дворянин, привыкший к ежедневному душу в ванной. «На меня-то ты чего уставился, как трезвый мулла на свиную шкурку в плове?»
«Вами? Какие ужасные вещи произносят твои грешные уста!»
Да мулла осуждающе подсокал языком, и оба ослика его поддержали, возмущенно дергая ушками.
«Но я все равно не поверю, что ты был абсолютно ни при чем, ибо на позорной заднице шайтана навеки отпечатан след твоей благородной ноги!»
Лев, по совести говоря, и не пытался хоть в какой-либо мере что-то там разглядывать в тылу врага всех людей, но тонкая лесть друга всегда находила путь к его большому сердцу. «У каждого свои слабости, и каждый из нас легкая жертва собственного тщеславия. Поэтому рассказ русского дворянина был невероятно ярок, эмоционален и насыщен бурым экшеном с экзотической восточной приправой, солидной мистической составляющей и непременной порцией традиционного мужского вранья. А как же иначе? Общеизвестно, что Насреддин умел слушать как никто, но цветистый рассказ Оболенского заставил развесить уши даже осликов. Поверьте, Рабиновича трудно чем-либо удивить. Да и мир не вчера родился, а уж по роду своей деятельности тоже много чего наслушался. Но кто откажется лишний раз послушать о грозном посрамлении шайтана? Это ж наипервейшая радость для любой мусульманской, да и не мусульманской души. Но, может быть, исключая готов и сатанистов. А каких-нибудь полчаса спустя рослый голубоглазый бородач в простом платье ремесленника, ведущий в поводу серого осла и его толстая жена в глухой чадре, восседающая на недовольном белом ишаке, пробивались через шумные базарные толпы. Причем шли они чисто по просьбе льва, резко возжелавшего послушать, что о нем говорят в народе. «Восточный базар» — это нечто вроде современного живого журнала. Бросил фразу «и ждешь реакции толпы френдов». Причем неважно, какой реакции, положительной или отрицательной, любой, лишь бы много. Но, увы, сегодня бухарцы больше говорили не о нем. «Вы слыхали, уважаемые?» — говорят, в городе появился сам хаджа Насреддин. «Да не может быть, он уже давно умер, да плюнет Аллах на его забытую могилу. Хан Хорезмский отрезал ему голову, падишах иранский содрал с него кожу, эмир самаркандский сжег его живьем, а шах персидский, любитель сажать на кол, так тот вообще...» «Пойми, может, ему просто нравится умирать, а? Да-да, почтеннейший, я слыхал, был один такой горец, так тот просто обожал, когда его убивали, а сам всегда был живой, словно издевался над честными людьми. Но кто и где видел Насреддина?»
«Многие, но больше не увидит никто, ибо вчера ночью сам шайтан проглотил его с двумя ишаками вместе, и теперь он безответно взывает к Аллаху из смрадного чрева нечистого».
«Бедный шайтан, как его, наверное, сейчас пучит войдут. У меня точно такое было».
«Тебя глотал шайтан?»
«Не, но меня пучило не хуже».
«Несправедливо», — бурчал себе под нос бывший помощник прокурора, на ходу откусывая кусок большой белой лепешки, ну, естественно, ворованной.
«Почему это мои подвиги приписывают тебе?»
«Ну, ты здесь наездами, а я популярен», — фальцетом пропел эфенди из-под паранджи. «Не ворчи, о мой возлюбленный супруг, а лучше сопри мне еще пару кусков халвы вон с того прилавка. Меня потянуло на сладкое».
«Хорошо, не на соленое».
«Храни Аллах», — серьезно подтвердил хаджа. «Вон там у задних рядов остановись. Посиди рядом с караванщиками. Не воруй, побьют. Просто подожди меня».
«А куда ты намылился?»
«Прогуляюсь вблизи дворца нашего драгоценного эмира. Одинокая женщина всегда вызывает у стражников желание поболтать на личные темы».
«Там Шехмет», — напомнил лев.
«А вот его я точно опущу, ибо, как ты выражаешься, есть тема».
Дальнейшее было не то чтобы какой-то аферой или махинацией, даже наоборот. Мой друг, быть может, впервые за всю карьеру багдадского вора заработал деньги честно, но весело. По крайней мере, мне так показалось, меня легко рассмешить. В общем, все началось с того, что он встал не у того дома. Причем винить в этом, по совести говоря, следовало не льва, а Рабиновича. Серый ослик, видя, что его белый собрат увозит куда-то любимого хаджу, резво направился следом, но был развернут на 180 градусов и направлен совсем в другую сторону, что его немало обидело, а обидчики Рабиновича, общеизвестно, недолго остаются безнаказанными. Поэтому, как лев не тянул узду, как не колотил ишака пятками, заупрямившийся четвероногий мститель почти галопом пронес его мимо вышеоговоренных караванщиков и, забежав в неизвестно чей двор, замер, как конный памятник Жукову в Москве. В смысле, копируя ту жуткую лошадь, выседая на которой бронзовый маршал на прямых ногах испуганно выставляет вперед руку, боясь упасть.
Ну, вы все видели. Кстати, в отличие от Жукова, Оболенский как раз-таки и упал. Дальше начинается очередная короткая история. Примерно о том, как багдадский вор варил плов, а все вокруг плакали. «Ну что, он умел готовить плов?» — искренне удивился я, переворачивая страницу. Да Мулло задумчиво доскреб ложечкой варенье из розетки и отрицательно покачал головой. «Да, кстати, а за какие грехи ты угодил в лапы наших органов правопорядка?» — вспомнил я. «Опять что-то связанное с мошенничеством и махинациями?»
«Упаси Аллах! Я честно пытался заработать немного денег. Ходил по дворам, просил дать мне работу. Вспахать поле, прочистить арык, нарубить дрова».
«В нашем микрорайоне? Хаджа, там сплошные 5- и 9-этажки.
«Увы мне?»
— грустно согласился он, сам себе подливая чай.
«Меня провожали разными нехорошими словами, неподобающими слуху мусульманина. Косоглазый бомж, затем ругайся насяльника, узбекский евро, ремонт и Назарбаев после выборов».
«Последнее очень обидно».
«Не-не-не. Люди, говорившие мне так, громко смеялись, и у них были светлые лица. Они не хотели меня обидеть, я же видел. А двое даже дали мне банку с пивом и сигарету. Я запомнил, как все называется, хотя банку открыть не смог. И курю только кальян в дни, дозволенные Аллахом».
«А что же не понравилось милиции?»
«Ну, я увидел греющегося на солнышке кота, поймал его, посадил коробка и понес в тот торговый дом, что выше дворца самого эмира», — завистливо вздохнул Насреддин. «Потом сел там прямо на пол и провозгласил:
вот зверь под названием кот. Он, убедитесь сами, может шевелить усами», — по памяти продолжил я, и дальше уже ничего не нужно было объяснять. Азиатский прикид делал из Дамулло массовика-затейника. Детей уже было не оттащить от милого котика, а требуемая плата в 1 таньга легко переводилась с добродушными родителями в 1 10-рублевую монету. Герой сказок и легенд Древнего Востока только и успел честно заработать 2-ю сотню, как его быстро развивающийся бизнес прикрыли стражи порядка. Но согласитесь, он никого не обманывал. «Все ясно. Давай лучше вернемся к льву и плову. Так что там было дальше?»
«Дальше была женщина».
«О, я мог бы догадаться».
«Ошибаешься, почтеннейший.